и обсуждали генералы план охраны города. Да, собственно, могли ли они быть уверены, что Адмиралтейский остров все еще весь в их руках? В темноте и при слабой разведке за этим не уследишь. Заведомо им принадлежали лишь несколько зданий. Само градоначальство, Адмиралтейство, Зимний дворец. Условно, они его не контролировали, здание главного штаба. Еще телефонная станция на Морской 24. Еще казармы лейб-гвардии конного полка. На одном краю зоны Мариинский дворец, но на его охрану почти не было сил. И как же правильно построить оборону на ночь? Всего этого не охранить. И если держать целую роту на телефонной станции, к удобству жителей, чтоб телефон не прекращался, то невозможно иметь крепкую оборону ядра. А лучше всего сосредоточиться в каком-нибудь одном здании и его оборонять. Какое же избрать здание? Генерал Занкевич предложил Зимний дворец как символ монархии. А генерал Хабалов, после размышлений, предпочел Адмиралтейство. Оно стоит совсем отдельно, окружено площадями, облегчающими оборону, и от него же открываются три направления к четырем вокзалам — Невский, Гороховая и Вознесенский, которые можно простреливать имеющимися пушками. И близко к градоначальству, не теряем и его. Уже было темно, когда постановили переходить всем в Адмиралтейство. Перевести войска было нетрудно, совсем близко и нет помех. Сперва перетянулась артиллерия, объезжая сквер. Перешла напрямик пехота, затем пешие и конные городовые, жандармы. Отряд переходил в дреме и вялости, как и бездействовал целый день. Трудней было градоначальнику Балку. Сперва он собрал всех своих чиновников, объявил, что занятия прекращаются, следует разойтись по домам. Спрашивали, приходить ли на занятия завтра. Только если стрельба на улицах не помешает безопасно перемещаться. С собою он брал лишь несколько помощников. Градоначальство уже и переставало быть полицейским центром, хотя городские телефоны все так же безотказно работали. С большинством полицейских участков связь уже прекратилась. Уединиться было уже невозможно, и, не стесняясь посторонних, Балк стал сжигать секретную переписку из ящиков. Смотрителям здания велел после ухода всех запереть градоначальство и обо всех случаях телефоном доносить в Адмиралтейство. Не оставалось времени и пообедать. Поехали так. В городе далеко слышна была оружейная стрельба. Стояли зарево. Автомобили с начальственными лицами должны были сделать крюк мимо Исаакиевского собора. И там, со стороны примерно Сената, стал работать пулемет. Неизвестно откуда и в кого. День кончался. И не избежать Хабалову телеграфировать донесение в Ставку за этот день. Исполнить повеление его императорского величества не мог. Большинство частей изменили своему долгу, отказываясь сражаться против мятежников. Другие даже обратили свое оружие против верных его величеству войск. К вечеру мятежники овладели большую частью столицы. Практически это так. Не какие-нибудь мятежные части, но наброд мятежников повсюду. Весь город ими полон. Верными присяги остаются небольшие части, с коими буду продолжать борьбу. Глава 134. В клинику Турнера никто не пытался врываться, и капитан Нелидов со своими злосчастными унтерами мог невозбранно пребывать там во дворе и в вестибюле, при запертой калитке. Но стало ясно, что нет возможности прорваться с ними цельным отрядом в свои казармы, через бурлящие улицы и с одной ногой. А тем более закрыто было вышагивать туда одному. А батальонный телефон перестал отвечать. Нелидов стал рассылать невооруженную разведку по одному, по два. Из разведки представилась ему картина полного развала власти. Вооруженные дикие толпы по всей Выборгской стороне и невозможность появиться офицеру. И о самих казармах батальона узнал к вечеру, что они после перестрелки сдались и открыты толпе. А тем временем фельдфебель принес капитану список всех присутствующих унтеров и ефрейтеров. Зачем? А они все просят запомнить их и подтвердить, что ни один не перешел к мятежникам. А его легко отдали на убой. Осмотрительные же унтеры. Нет, лучше было оставить их говеть. Не предстояло боя никак. И держаться ли за клинику? И зачем? И как их тут кормить? Надо было их всех отпустить в казармы. Но в захваченные бунтовщиками казармы Нелидов не хотел отдавать оружие. И он велел унтерам все винтовки разобрать и спрятать тут, в клинике. После чего отпустил их всех. А сам остался сидеть в Привратницкой. Совсем он не знал, потерял, что же делать. Хоть был бы он подвижен, здоров, но ведь и перемещаться он мог еле шагом. Семьи дома не было у него в Петрограде. Да он только по ранению и оказался здесь. Он сросся с полком. Его место было на фронте, кажется, еще не остывшее место, где все ожидали его возврата. Знакомые, где можно переночевать, были, но по ту сторону Невского. А он даже до батальона не имел возможности дойти. Но ни себя, ни Лидов обдумывал. Он мог хоть тут, в Привратницкой, лечь на голую лавку и спать, если не пригласит больничное начальство. А они похожи. Они от заставы сторонились. А пытался Нелидов понять эту сумасшедшую неразбериху. Столица взбунтовалась во время войны. Да что столица? Казаки были за бунтовщиков. Что ж это за невозможное происходит и чем кончится? Очевидно, не было другого выхода, как вызвать войска с фронта и давить. Но сколько же это прольется крови? И какое пятно на Россию? И какой урон для фронта? И сколько же крайностей и опасностей он прошел за годы войны? И надо же влипнуть здесь! Досадно и ничтожно. А ведь несколько их, боевых офицеров, подавали рапорт, чтоб им выдали броневые автомобили и научили обращаться на всякий случай. Даже раненый офицер в броневом автомобиле может стоить целый рот изброда. Но рапорт заглох, но мысль не повязалась у начальства. И сегодня так ясно было упущение. Вместо этого он учил солдат без винтовок, да должен был каждый день проштемпелевать цензурной ротной печатью по 300 солдатских писем. Удрученный Нелидов сидел у привратника, и вдруг вошел рабочий в черной куртке, в черной шапке. И одеждой, и каким-то темноватым взглядом, который вырабатывается, может быть, на фабриках, типичный рабочий, из тех самых, которые сегодня хватали Нелидова за руки и хотели убивать. Нелидов подумал, ну вот он сейчас и выдаст. Высокий, худой, хотя пожилой, но крепкий, а на бритом лице при больших усах была строгая серьезность. Похож на тех и не похож. Рабочий поздоровался с капитаном, поклонясь. Привратнику он оказался знакомый, то ли родственник. Сел, разговаривал с ним, а сам посматривал на капитана. И сказал: «Да, ваше высокоблагородие, на улицу вам нельзя». «А что это вы с палочкой? На фронте повредились?» Нелидов ответил: «На улицу вам никак нельзя», — покачал тот. «Эти бандиты вас сейчас расстреляют». «А пойдемте-ка у меня отдохнете. Мы без улицы пройдем». Его протабаченный голос и серьезный тон вызывали доверие. Да ничего лучшего не оставалось. Пошли. Рабочий сдерживал шаг для больной ноги капитана. Через заднюю дверь, темным двором и еще другим двором, и оказались перед домиком рабочего с задней же стороны. Обыкновенный одноэтажный рабочий домик, в глубине еще третьего двора, скудно освещенного. А хозяйка была широкая, сбитая баба с суровым лицом. Предложили поесть. Нелидов не мог, еле стоял. Отвели в маленькую узкую спаленку с одной узкой железной кроватью, комодом, крохотной керосиновой лампочкой и одним заставленным окном. Двор-то был как ловушка, но хозяева вызывали полное доверие, хотя и поговорить с ними Нелидов почти не успел. Он заметил, что руки его трясутся, как от новой контузии, а весь он в огне, внутреннем огне, кажется, заболевал. Но хозяевам не сказал. Разделся, лег, как всегда, перетаскивая руками атрофированную ногу. Думал, так возбужден не уснет. И заснул сразу. Глава 135. После своего подвига против гренадеров Пешехонов вернулся домой. Здесь уже ждало его несколько знакомых, все с петербургской стороны. Сели, конечно, пить чай. Какой же русский разговор без чая? Тут вернулась и жена Пешехонова от визита к больным. В их обычной столовой, за розоватой скатертью, под розоватым абажуром, погрызали птифуры, клали в блюдечки клубничное и сливовое варенье, а сами были как заколдованные от светлого, нежданного свечения радости. И нельзя было разрешить себе поверить, и нельзя же было пренебречь фактами, отрицать происшедший сдвиг. У них здесь был только праздничный сдвиг настроения, но там, за Невой, настоящие бои, целые поднявшиеся полки. И отчего ж было не решиться назвать это слово? Да, это была она, долгожданная, измечтанная. Хотя бы и еще раз ее свергли в пропасть, обезглавили, повесили, но все же она пришла. Но и все твердыни еще у врагов, и радоваться слишком рано. Так они просидели, может быть, и 2 часа, как с улицы через законопаченные окна раздались сильные крики. Усидеть было невозможно. Покинули недопитые чашки, торопливо, небрежно одевались, дрожащие ноги вставляли в галоши, заламывая края, достукивали уже на лестнице и сбегали вниз. Крики были с площади на Каменноостровском, где Архиерейская переходит в Большой проспект. Поспешили туда. Маленькая площадь в круговой цепи фонарей была залита радостным народом, который и кричал, махал, а посредине высились 2 открытых грузовых автомобиля. В них стояло по 10 людей, ощетиненных штыками и с красными флагами. Были и женщины среди них, но и они потрясали револьверами. Пешехонов стал проталкиваться к одному грузовику поближе, близ Белогрудовского дома с башенками. Галдеж стоял невообразимый. Все из толпы кричали сразу, и с автомобиля тоже сразу почти невозможно было понять. постепенно все же усвоил Пешехонов, что революционеры прорвались через Троицкий мост и хотят здесь снимать войска и громить полицию. И теперь они спрашивали, где же полицейские участки и где квартируют воинские части, как им ехать. Но от того, что спрашивали все у всех и отвечали сразу все, не могли выяснить уже четверть часа. И так стало жаль Пешехонову эту наивную, добродушную народную массу без руководства. Предел воображения их ненависти была простая наружная полиция, всего-навсего охраняющая простой порядок, который и всегда обязателен в любом цивилизованном государстве. А тут, на петербургской стороне, раз уж они сюда прорвались, сидел ядовитый паук, охранное отделение. И вот что надо было прежде всего даже не громить, а захватывать. Ценнейшие секретные документы, ключ к разоблачению осведомителей. И обезвредить силу паука. И Пешехонов, неловко цепляясь за борт грузовика, со страстью выкрикивал им, чуть шапка не слетела, об охранном отделении. И как это первостепенно важно. И как надо ехать на Мытнинскую набережную. И кто-то даже наклонялся, слушал его, но вряд ли в этой бестолковщине что-нибудь слышал и понял. Да он сам бы поехал с ними, если б знал, что он их направит. Он чувствовал, как смелое сердце растет в его немолодой груди и пренебрегает невозможностями интеллигентского тела.